Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы подойти к Святой Чаше в дни праздничные Рождества Христова, в воскресенье, которое посвящено памяти Иосифа Оброчника, Якова, брата Господня и царя Давида. Вот посмотрим на Иосифа, потому что каждый святой для нас является указателем жизни. Ибо сам Господь Иисус – это идеал жизни, а святые – это те люди, которые в силу своих человеческих возможностей, ограниченностей, немощи, они все-таки достигали того, что шли по Божьему пути. И эти люди проходили не без искушений. Вот вы все знаете о том, что Иосиф был смущен, узнав, что его невеста должна уже родить ребенка. Для него это было искушение. Старинные иконы и фрески очень часто изображают вот смятение Иосифа. Он ушел куда-то в пустынное место, и там сидит опечален. Это нам напоминает о том, что всякое великое дело, всякое благое дело жизни, каждый большой шаг на пути к Царству Божию обязательно встречает препятствия, сопротивления, всевозможных смущений и искушений. Нас не должно удивлять, что на нашем христианском пути встречаются эти препятствия. Наоборот, становится тревожно и непонятно, когда все слишком гладко, все слишком просто, все слишком легко. Пример тому можно найти во всяком труде человечества. Если в этот труд вложено много сил, души, времени, если человек помучился в творческих муках, прежде чем он это сделал, вещь становится прочной, крепкой. Сделанная кое-как, с легкостью, конечно, не устоит. И вот мы сейчас просим у Господа прощения. Прости нас, Господи, что мы не умеем понимать так искушения, которые нас посещают. Что мы легко впадаем в уныние, в отчаянии, легко опускаем руки. В сущности, хотим, чтобы для нас все было слишком легко и слишком гладко. Отсутствует воля к преодолению. Понимаете? К преодолению. Теперь, что же еще нам говорит в жизни Иосифа? Что он не захотел опозорить, ославить свою невесту. Потому что по тогдашним понятиям невеста, изменившая своему обещанию, считалась бесчестной. Ей было проще для окружающих людей, что она родила от кого-то, сама, может быть, не виновна в этом. Это бывает в жизни. А вот то, что она была уже обрученной невестой, по тогдашним обычаям это рассматривалось почти уже как брак. И вот Иосиф, который, конечно, мог возмутиться, разгневаться, прийти в ярость и обиду, и выставить свою невесту, Марию, на показ, на позор и на поношение людям, а может быть даже на какие-то насильственные действия. Потому что в старину, в древности, конечно, за это могли и предать казнь. Хотя бы во времена Спасителя это уже не практиковалось. Так вот, он этого не сделал, а постарался тайно как-то все это покрыть. У нас желание покрыть грех другого почти всегда отсутствует. Напротив, у нас есть желание выкопать этот грех, выставить его на показ, всем рассказать, раззвонить. Позор другого человека доставляет нам часто постыдную радость, и мы готовы участвовать в том, чтобы кого-то побивать камнями. Ну, пусть не простыми камнями, но камнями словесными, которые ударяют и ранят так же сильно порой, как обычные камни, поднятые с дороги. Господи, прости нас грешных. Есть еще одна важная черта в жизни праведного Иосифа Обручника. Он был труженик и умер тружеником. Значит, Господь выбрал для того, чтобы стал его названным отцом, человека, который постоянно трудился. Поэтому, когда нам кажется, что призыв к труду – это что-то формальное, надоевшее, уже как бы потерявшее смысл, потому что нам постоянно все из разных соображений говорят «трудись, трудись, трудись». Забудем мы во всем. Вспомним о том, что вот этот праведник трудился руками своими. Разумеется, наш теперешний быт освобождает нас от многих видов труда ручного. Тем не менее, человек, который хочет трудиться, он всегда найдет способ, как потрудиться. Всегда найдет способ, как не быть праздным. Если нам кажется, что этого нет, то это просто по нашей собственной ленности и нежелании. Господи, прости нас за праздность. К этому труду, друзья мои, относится и молитва. Почему молитва? Есть труд. А вот очень просто. Представь себе, что вы хотите войти в дом, помещение какое-то, двери которого закрыты наглухо или замурованы. Но войти туда нужно. Как войдешь туда без труда? Обязательно придется какой-нибудь киркой, каким-нибудь ломом долбить туда отверстие. А разве нет такой стены у нас в душе? Есть, эта душа отделяет нас от Господа. Всегда надо помнить, что Бог близок, Он здесь. А кто далек? Мы далеки от Него. Вот такой парадокс. Он близок, далеки мы. И еще одно важное в жизни Иосифа. Вот мы находим в Евангелии слова Захарии, отца Иоанна Предтечи, слова самого Предтечи, слова матери Предтечи, Елизаветы, слова Преблаженной Девы Марии, слова разных людей, святых и обычных, добрых и злых. Мы прочитываем там слова Ирода, что он говорит, слова его сына, который казнил Иоанна Предтечу. Ну и, конечно, слова самого Господа, и ответы, и слова его учеников. Очень многие люди там произносят хотя бы по одной фразе. Исцеленные больные, ученики тайные и явные, противники Господа. Все говорят, все, в Евангелии все говорят, радуются, славят Бога, спорят, возвещают, обличают. Каются,
как каялся Петр, Иуда, сказал, согрешив, предав кровь неповинную. Но есть в Евангелии один человек, который молчит. Ни одного слова не произносит. Однако он немаловажный там человек. Это Иосиф. Иосиф праведный. Иосиф сын Давидов. Ни единого слова. Он только выполняет волю Божию. Какая великая скромность, сдержанность и готовность выполнять волю Божию. Он как бы совсем ушел в тень, отступил, предал себя целиком на Божье служение. Когда ему было открыто во сне, что он не должен смущаться рождением ребенка, что это ребенок особенный, что на нем печать избрания, что это и есть тот избавитель, который предки Иосифа ожидали так долго, веками, он с радостью принял на себя это служение, быть названным отцом Спасителя. Но смотрите, не возгордился, не превознесся. Ведь он мог себя считать, что он как бы отец царский. И уж что-нибудь бы он сказал, но Евангелие говорит, что он молчал. Молчал и делал то, что было нужно. То, что было необходимо. Привел Марию в свой дом, оградил ее от разговоров и сплетен. Когда нужно было, повез ее в Вифлеем, оберегая ее на пути. Был с ней, когда она родила младенца Господа. Был с ней, когда она пошла в храм, чтобы посвятить дитя Богу. Был с ней, когда пришли волхвы. Был с ней, когда пришлось им бежать в Египет. Он ее был хранитель. И хранитель ее дитя. Вот на самом деле это великое призвание. Оно здесь сведено в Писании в необыкновенную скромность, в предельную скромность. Он шествует как тень, как молчаливая тень, но дело делает. Между тем, у нас с вами такое же призвание. Не удивляйтесь. Мы все в каком-то смысле находимся на месте Иосифа. Ибо Господь, войдя в наше сердце вместе с нашей верой, ибо Господь, став нашим сродником, Он как бы превратился в некую лампаду, которая горит в глубине нашей души, в некое дитя, которое надо оберегать. И мы должны быть подобны Иосифу, чтобы ограждать, взращивать вот этот огонек, этот росток любви к Богу, веры во Христа. Иосиф трудился, чтобы оградить. И никакие грозные пророчества его не останавливали. У нас может сжиматься сердце от того, что мы думаем, что вот что с нами случится, как быть. Не всегда наша вера вписывается в окружающую жизнь. И Иосиф мог думать о том, что какая будет судьба у него, когда у него вырастет сын, которому суждено потрясать мир. Может быть, вокруг все падут, а ведь старец Симеон так и предсказал, вот этот младенец лежит для падения и восстания многих в Израиле. Значит, Христос станет камнем преткновения. Одни поднимутся, а другие падут. Иосиф все равно продолжал свое дело. А а потом лежал в пустыню. Вот ночью во сне он видит, ангел говорит ему: встань, возьми матерь, младенца, беги в Египет. Вы скажете, не всем снам надо верить, мало ли что приснится. Но Иосиф настолько доверял Богу, и сон был настолько для него явственный, что он не отличил здесь сон от яви. А раз Господь повелевает, он выполнил это немедленно. Тут же встал, собрался и пошел. Вот так же и нам надо ограждать себя, своего Господа в сердце, от всякого убийцы и врага. Кто же эти убийцы? Кто эти враги? Кто эти ироды нашей веры? Вы все их хорошо знаете. Всякий грех, всякое пустословие, распутство, осуждение, гнев, невоздержание. Все это ироды, которые хотят убить в нас огонек Господень, затушить его. И когда мы чувствуем, что уже они очень напирают, здесь надо сделать рывок и отсечь. Вот как Иосиф бежал в Египет, так и, ну, к примеру, допустим, если есть у тебя друг или подруга, общение с которой явно ты чувствуешь, наносит тебе вред и отводит тебя от веры, лучше это общение прекратить. Конечно, так это сделать тактично, но лучше это сделать, лучше бежать, потому что огонек маленький, и он должен вырастать в условиях охранительных. Иосиф горько переживал, сердце было мучимо, когда он, в Иерусалиме будучи, потерял своего сына. Ну, вы все помните, как в Евангелии от Луки рассказывается, что они пошли на праздник, было много народу, и пропал вот 12-летний. 3 дня его искали по городу. Это еще одно напоминание нам, как легко потерять Господа. В чем мы его теряем? Прежде всего, недостатки молитвы, и, во-вторых, суетность. Есть суета и суетность. Чем они отличаются? Суета – это значит, когда человек все свои мысли направляет на ничтожное, мелкое, временное, и не оставляет, не уделяет совсем ни времени, ни сил тому, что является главным. Вот есть шкала ценностей в человеке. Есть вещь важнейшая, есть менее важная и так далее. Тут у нас все перемешивается, и пустяки вылезают на первый план. А суетность – это другое. Суетность – это когда она похожа на тщеславие. Когда нам хочется выставлять себя, когда нам кажется, что человеческая честь и человеческие всевозможные похвалы для нас – это самое важное и самое дорогое. И как-то я пришел к одному человеку, и вот он стал мне представлять всех своих гостей. И он подчеркивал каждый, какой это там чин у него, какое у него звание, там, откуда он... Вон. А, конечно, ничего тут худого не было, но я чувствовал, что двигала его суетность, потому что не в этом ведь дело, не в этом дело. Это все равно, как пишут чины и звания на могилах, на памятниках. Мы будем перед Богом ценимы вот так, как мы есть. Голыми, так сказать, обнаженными. Господи, прости нас грешки. Тут и гордыня, тут и тщеславие, тут и честолюбие. И, наконец, это уже не в Евангелии,
наконец, завершаю я последним эпизодом из жизни Иосифа. Согласно старинному Евангелию, но не вошедшему в нашу Библию, Иосиф умер, когда Спасителю было 19 лет. И он немало томился перед смертью. И не так легко душа его покинула этот мир. Это означает, что переход и наш с вами далеко не всегда будет легким. Но это томление было снято с него его сыном, названным, который держал ему голову до тех пор, пока душа Иосифа не отлетела к небу. Вот и об этом мы будем молиться, о том, чтобы в завершении нашего труда, в завершении нашего пути, рядом с нами был прежде всего Он, Господь наш и Спаситель. Потому что думать и помнить об этом очень важно. Ибо правда, она всегда должна быть основой нашей жизни. А в данном случае правда заключается в том, что жизнь краткосрочна, что она проносится очень быстро, что мы не имеем права быть беспечными, а что нужно собрать все силы своего ума, души, тела для того, чтобы прожить достойно. Господи, прости нас за то, что мы столько времени протратили зря. Прости нас за праздность, ленность, пустословие. Прости нас, Господи, за то, что мы не готовились к встрече с Тобой, не очищали своего сердца от алчности, блудных чувств, от чувств желания властвовать, от всех страстей, которые нас грызут, как паразиты, как черви, и тем самым уродуют нашу душу. Пусть наша душа будет крепкой и светлой, наша совесть чистая, наше отношение к людям будет исполнено добра, благожелательности, терпения, терпимости. Наш труд будет всегда во имя Господа. Трудишься на работе во имя Господа, потому что это нужно людям. Трудишься у себя на кухне во имя Господа, потому что это нужно людям. Где бы ты ни находил, в больнице, в армии, в институте, на производстве. Вот все вы. Дело так обстоит. Либо вы делаете что-то, что в конце концов нужно, вот, без чего обойтись нельзя, либо этого делать не нужно вообще. А поскольку ваш труд так или иначе необходим, его никуда не денешь, то будем трудиться со смирением, твердостью, мужеством, скромностью, как Иосиф Плотник, который был призван и который так просто принял на себя свое служение. В конце я еще раз вам напомню, как об этом говорит евангелист. Помните, Иосиф смущен, хочет отпустить Марию. Ангел ему во сне является и говорит: не бойся, Иосиф, принять Мариам жену твою. И дальше идет такие короткие слова. Он встал и просто сделал, как повелел ему Господь. Не болтал лишнего, не восклицал, не ужасался, не ликовал, а встал и сделал. Вот это
прекрасный образец Божьего труженика. Прошел по земле незаметным, остался в вечности, остался хранителем Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами сегодня, идя к Его святой чаше, будем молиться о том, чтобы Он и нас сделал малыми, недостойными, но хранителями Его святыни. Аминь.